Жор глубинной щуки. Эпиграф. Только вырвавшись на волю, на простор воды открытой, вдруг остановился парус, как споткнулась в беге лодка. И отважный лименкянин перегнулся, смотрит за борт под недвижимое днище, говорит слова такие. Не на камень села лодка, и не на топляк наткнулась, а на щуку наскочила, на хребет морской собаки. Руны Калевалы. Ее величество – щука. Именно она держит большину и считается полноправной хозяйкой подводного царства Карелии. Уже месяц, как растаял на водоемах лед, и прошел нерест у этой рыбы. Закончилось таинство щучьей любви, когда в угаре самки с кавалерами теряли голову, не ведая стыда и страха, выходили шумными ватагами на отмели для того, чтобы отметать и оплодотворить икру. После этого у щуки большой пост. Целый месяц рыба не притрагивается к пище, не обижает проплывающих мимо мальков. Вчерашнюю разбойницу не узнать. Вместо агрессии – полное смирение, суровая схима. Вместо чревоугодия кровопролития – миросозерцание и любовь к ближнему. Ей «Да пошла ты!» – она в ответ. «Будьте здоровы!» Смирение царицы вводит чернь в заблуждение. Позади цветение черемухи. Солнце стало не на шутку припекать, нагревая землю, болото, воду. И тут щучий пост заканчивается. Щука в начале июня выходит на охотничью тропу за мелкорыбицей. Ближе к заросшим берегам, к тростнику, к наплавным лопухам. Выходит голодная, агрессивная и самоуверенная. У нее начинается жор. Теперь, кто не спрятался, она не виновата. Ранним утром и с началом сумерек до пепельной темноты далеко слышны по воде мощные плюхи. Это вошедшие в раж хищники жадно заглатывают все, что шевелится. Подводный волк вернулся к исполнению ответственной, ненормированной и, как авторитетно заверяют, необходимой всем должности пахана. Самая пора для ловли на спиннинг. Приобрел эту снасть я 2 года назад. Были куплены также и блесны, и сачок, и прочие великие и малые рыбацкие атрибуты. На Сямозеров кухогубу добрался в разгар вечерней зари. Приготовил резиновую лодку, переобулся, достал снасти. Погода стояла теплая, тихая, комаристая. Корабельные сосны подступали прямо к озеру. В неподвижной воде отражались их стволы, цвета дозревающей морожки. Стараясь не тревожить склонившуюся над заводью тишину, неторопливо оттолкнул лодку от берега. Сколько хватает глаз, мелководные просторы, поросшие островками тростника, листьями кувшинки и белыми лилиями. Это настоящее щучье царство. Метрах в 10 у кромки камышей мощный всплеск. Пирует разбойница. Думаю, не будь рыба немой, висел бы сейчас над озером дикий ор и проклятие. Поймал 2 щурят. На глаз боюсь вес занизить, но явно дошколята. Руки, отвыкшие за зиму, постепенно вспоминают нужные движения. Основательно разойтись не успел. Зорька отгорела. Пока я полоскал свои блесны в семозерских губах, в мелкие сети попало в аккурат на уху. Окушки. Да в крупные, 2 подлещика на жареху. Не спеша подгреб к берегу, к месту стоянки. Примерно с километр по воде. Смотрю, на берегу свет фар. Подъехала машина, хлопнули дверки. Голоса. Соседи появились. 10 минут прошло, не больше. У них уже костер. Быстро. Подплываю, вытаскиваю лодку на берег. Успеваю заметить черную победу с распахнутыми дверками. Собираю по сырому скользкому дну колючих окуней в котелок. Подхожу к огню. Пожилая пара, мужчина и женщина, лет 60. Она у костра, готовит пищу. Он таскает дрова, воду. Все, как и тысячи лет назад. Мы познакомились. Он Николай Иванович, она Клава, отчество не запомнил. Муж и жена. Она дородная, он живчик. Добродушные, гостеприимные. «Присаживайтесь к нашему костру», — предложил Николай Иванович. «Какой смысл ради 3 часов свой запаливать? От нас ведь не убудет». Я с удовольствием согласился, предложив для общего котла рыбу. Пока он чистил окуней, хозяйка мыла и крошила картошку, колдовала над ухой, я поставил на угли емкую чугунную сковороду, накалил ее и крупными кусками уложил подлещиков. Иваныч засеменил к машине. Назад идет довольный, улыбается. Чувствую, выпил. Подлещики в кипящем подсолнечном масле весело заскворчали. Посолил их, поперчил, подсыпал с краю лучку. Повернул рыбу сбоку на бок. Одна половинка уже в рыжей блестящей твердой корочке. Ровно отпиленные чурбаки двинули ближе к костру. Посередке огромный сосновый спил, стол. Расставили на него миски, достали деревянные расписные ложки, ржаной хлеб, соль, зеленый лучок. Такого в ресторане не подадут. Пока ухи не наелись, лишь аппетитно сопели. А вот когда атака захлебнулась, да хозяйка выставила на центр пня еще и сковороду с румяными подлещиками и предложила рыбке поелошить, разговор пошел. Я не утерпел. Видели в лодке щурят? Огромная сошла. Николай Иванович криво ухмыльнулся. Не зря говорят, что честный человек не может быть хорошим рыбаком. Сорвавшаяся рыба всегда больше пойманных. Он поддел с длинных ребер леща кусочек, отдающий дымком костра, дополнительно прошелся над ним щепотью соли, отправил в рот и смачно облизал маслянистые пальцы. Заядлые щукари знают, что жор у молодых и взрослых хищников в разное время. В эту пору жорится мелкая щука, травянка. Она и светлее, и ярче окрашена, вся будто золотом брызнули. Глубинка еще не подошла, та заметно крупнее. Донная щука живет в глубоких ямах. И спина у нее под окрас темного омута, цвета чернозема, бока серые, брюхо белое с крапинками. Вот где чудище! Такая и сорвется, слава богу, жалеть не надо. Старик бросил на меня загадочный взгляд, нагнулся к костру и подправил поленье. Я молчал озадаченный. Мне пришло на память, что щуки приписывают близкое знакомство с нечистью. Если рыбарь заметит, что она плеснет возле борта хвостом, то скорая погибель не за горами. Щука охраняет царство водяного. Окуни и судаки в ее подчинении. Когда вдруг она срывается с крючка, принято не ругаться, не клясть судьбу, лишь тихо произнести: «Плыви, щука, за водой, мое счастье, будь со мной». По народному поверью, в щучьей голове, что в холопской клети, и пусто, и темно, и злых намерений полно. Недаром щукой называют злого, лукавого и пронырливого человека. А карелы подметили: «Хауги коулоу, хамбахат яттау». Щука и мертвая кусает. «Клав!» — окликнул Иваныч супругу. «У нас выпить ничего нет?» «Почем я знаю? Буду я тебе еще водку наготово, как маленькому, брать». «Ну ладно, костер-то у нас замолкает. Надо в топку слегка того подкинуть». Он в развалочку пошел в серую ночь, похрустел валежником, хлопнул дверкой машины и, вернувшись с охапкой сушняка, вывалил подле костра. Глаза его заговорщицки блестели, сам заметно оживился. «Рыбалкой давно занимаюсь. Так вдвоем с хозяйкой и ездим. Каждые выходные, считай, на озере. Здесь, кроме нас, редко кто бывает. Вот в прошлый год подвалили, Строев Федор Петрович, тоже с женой, прямо на это место. Клав, помнишь, сидим спокойно у костра, а он ни с того ни с сего стихами заговорил». «Как же не помнить? Я их даже записала тогда. Настанет день, судьба не сбережет. Увы, надежды суетны и жалки. И я уйду, но этот мой уход пускай со мной случится на рыбалке. А люди, что ж, поднимут и снесут, придут к столам, помянут кое-как, плитой придавят и напишут. Тут лежит такой-то грешник и рыбак. Ему лет 50 было, недавно на пенсию вышел. Заядлый рыбак, бывший военный, майор. Для внучки старался, рыбкой хотел порадовать. Старик растерянно улыбнулся, обнажив блестящие металлические фиксы. Посидели вот как сейчас у костра. Я на берегу остался сети перебирать. Его жена ушла в машину спать. Моя с удочкой на дюральке отправилась. Петрович на своей лодке со спиннингом по губкам. У травянки основной жор как раз закончился, а у глубинной только начинался.